Говорит Радио Свобода. В эфире российский час поверх барьеров. У микрофона Марина Тимашева. В части программы «Бедная Лиза» Аллы Сигаловой. Во второй части передачи «Новостная хроника в стихах Сергея Стратановского», книга об адмирале Чичагове и музей забытых вещей. В марте 2009 года Театр нации представил на суд зрителей премьеру спектакля «Бедная Лиза». Жанр обозначен как хореографическая новелла на музыку камерной оперы Леонида Десятникова по мотивам романа Николая Карамзина. Постановка Аллы Сигаловой, роли Лизы и Эраста исполняли Чулпан Хаматова и звезда большого балета Андрей Меркурьев. И вот новость. Чулпан Хаматова ждет ребенка. И теперь Лизу танцует сама Алла Сигалова. С этого мы и начинаем разговор.
Понятно, что когда вы ставите спектакль, вы все-таки сходите из определенной индивидуальности. Это раз. И это была индивидуальность Чулпан Хаматовой. И, во-вторых, вы, конечно же, исходите из возможностей человека. Ваша индивидуальность чрезвычайно отличается от индивидуальности Чулпан Хаматовой. Во-вторых, ваши возможности в танце, конечно, отличаются от, опять же, какими бы они ни были превосходными, возможностей Чулпан Хаматовой, потому что она, в первую очередь, драматическая актриса.
Входить в рисунок, который сделан для другой актрисы, и, во-первых, я это делаю первый раз, и это оказалось для меня очень сложно, вплоть до того, что я текст, который сама сочинила, я его не могу даже выучить. Я его периодически забываю. Мне это очень странно. Ну уж совсем, конечно, роль совсем не моя. Больше всего в этой ситуации мне было жалко Андрея, который со мной всегда общается как с учителем, так с огромным пиететом, а тут, значит, он должен за все места хватать и в губы целовать. И, в общем, это все сначала у него вызывало абсолютный стопор.
Он еще должен погубить по сюжету.
Да, он еще должен погубить. Но он очень талантливый человек и моментально отзывается на партнера. Он стал более жестким. Даже жестокий. Итого, текст я присвоила, но в этом тексте поселился совершенно другой персонаж, более трагический, более импульсивный, не такой светлый, как Чулпан, не такой, совсем не такой солнечный ребенок, естественно, потому что в ней, конечно, вот это замечательное обаяние такого солнечного дитя, это, конечно, совершенно чудо. Здесь совсем другая история, и она развивается совершенно по-другому.
Я должна только объяснить, что человек, которого Алла Сигалова называет Андрюшей, это солист большого балета Андрей Меркурьев. Почему все-таки вы сами себя ввели? Ведь, в конце концов, вы могли взять какую-то другую артистку, молодую и одаренную. И, в конце концов, вы сами педагог школы-студии МХАТ, и вы могли просто взять кого-то из очень одаренных своих студенток.
То есть, когда пришло сообщение, что вот такая вот ситуация у нас замечательная, и мы ждем третью девочку, а Андрюшка напился с горя, и мы с ним стали думать, кого мы хотим видеть рядом с Андреем. И я предложила сразу двух замечательных танцовщиц, Диану Вишневу или Наташу Осипову. Сначала мы позвонили Диане, и мы поняли, что это просто невозможно вклиниться в ее график. Потом был долгий сюжет с Наташей Осиповой, которая ужасно хотела, мы с ней встречались, уже назначили репетицию. Но Большой театр сделал все, чтобы она в этом не принимала участие. Объяснив это тем, что у нее очень большой тяжелый график, что она очень устает, что у нее больные ноги, что она падает в обморок. Потом мне звонил Сережа Данилян из Америки, долго рассказывал, что мне будет сложно, что не делай этих глупостей. Ну, в общем, вот, короче говоря, все приложили руку к тому, чтобы Наташа не была в этом спектакле. И я думаю, что это очень обидно, потому что для нее вот такой сделать полноценный, в общем, драматический спектакль было бы очень правильно. Но Ее опекуны посчитали, что пускай она вертится в Дон Кихоте до потери сознания, чем она делает какие-то вещи другие. Но поскольку деньги у нас определяют все, то что говорить. Понятно, что бедная Лиза Данилиану бы денег не принесла, а поскольку он ее агент, то в общем... И потом они все рассказывали про то, что вот уже Меркуриев, вот он, мы все время подстраиваемся под его расписание, у него это все время бедная Лиза, он все время куда-то ходит на эту бедную Лизу. И когда я совершенно поняла, что нужно закрывать спектакль до прихода Чулпан, ждать, когда она выйдет после, Женя говорит, давай, иди в зал и работай. Вот я с самого начала говорю, что это должна делать ты. Ну, как-то он так... Жестко это... Я вообще люблю, когда со мной жестко мужчина разговаривает. Я пошла в зал. Удовольствия я не получила от того, как я в зале справлялась. Я уже давно на сцену не выходила. Я как-то расслабилась, надо сказать, и стала есть пирожные. И была счастлива, потому что, наконец, уже когда мне за 50, я могу уже жить как человек. А оказывается, я опять не могу жить как человек, и опять я должна думать программы, каждое утро вставать на весы и смотреть, набрала, не набрала. Но мне это ужасно нравится, потому что в этом есть какой-то замечательный азарт.
В спектакле, несмотря на то, что он называет его драматическим спектаклем, это все-таки то, что находится между драматическим спектаклем и современным танцем, и там в хореографии достаточно много предусмотрено, ну, того, что мы условно назовем поддержками. Стало быть, Меркуриеву может быть легко носить на руках Чулпан Хаматову, но может быть, скажем, тяжко носить какую-то другую партнершу, очевидно, поэтому Алла пожертвовала пирожным.
Нет, ну, естественно, я гораздо меньше вешу, чем Чулпан, потом я вообще маленькая, миниатюра. Но Андрей так красив и так потрясающе сложен, что я должна хоть попытаться ему соответствовать.
Тут женщина, с которой я разговариваю, очень кокетничает, потому что она самая невероятно красивая и очень хорошо сложена. Я еще должна буду объяснить, что Женя – это Евгений Миронов, руководитель Театра нации, народный артист России. Диана Вишнева – прима-балерина Мариинского театра, а Наталья Осипова – молодая, очень всеми любимая, наверное, уже тоже прима, ну, по крайней мере, солистка Большого театра. И что ситуация, описанная Лесей Галовой, довольно комична еще и потому, что художественным руководителем Большого театра относительно недавно стал Леонид Десятников, тот человек, который написал музыку, которая, собственно, и есть третья роль или третья партия, потому что невозможно сказать, чтобы это была только музыка, это третий участник спектакля наравне с двумя исполнителями. И особенно смешно то, что он, конечно, не составляет расписание балетным артистам, но тем не менее Наталью Осипову не дали выступать в балете на музыку руководителя самого же Большого театра.
Но Леня не знает про эти все переговоры, и я, естественно, Леню не беспокоила этими глупостями. Я вообще привыкла все свои ситуация разруливать сама. Но в результате это разрулил Женя Миронов, и думаю, что разрулил правильно.
В Театре нации рассказывают, будто бы вы с рижским режиссером, главой нового драматического театра Риги Алвисом Херманисом, которого москвичи знают и очень любят, потому что он, во-первых, приезжал со своим театром в Москву, во-вторых, он поставил для Театра нации рассказы Шукшина, выдвинутые сейчас, кажется, на все театральные премии, на гвоздь сезона Союза театральных деятелей, на Золотую маску. Значит, Алвис Херманис поехал с вами будто бы в Италию и ставил там спектакль по такому произведению, которое называется «Барышня из Вильчиков», которое многим людям знакомо, потому что оно было экранизировано. Но я, надо заметить, видела еще и спектакль самого Алвиса Херманиса в Риге. Что это за Италия, что за город, что за театр, что за барышня?
«Барышня из Вилько» – это спектакль, который мы поставили по прозе Ярослава Ивашкевича. Действительно, Анджей Вайда снял замечательный фильм, который, кстати, номинировался на «Оскар». Проза замечательная, чувственная, очень красивая, вообще немножечко похожа на Набокова. Модана. В Модане находится одно из крупных театральных агентств Италии. Алвис ездил в Рим и в Милан, был кастинг. Он отобрал 6 актрис и одного замечательного артиста. Ну вот, и мы 2 месяца с Алвесом прожили в Италии, в Модене. Красивый старинный город, красивый театр, где мы делали этот спектакль. Спектакль получился, мне кажется, очень красивый и, в общем, необычный для Алвеса. Там очень много движения, практически все на движении. И я предложила, давай попробуем пригласить Андриса Фрейбергса, которым я очень много работала, которого я совершенно обожаю.
Великий сценограф, в прошлом советский, теперь латышский.
Да, да, в общем, это такой последний из магикан, в общем. И мы рассказывали Андрису, какие мы видим декорации. И через какое-то время Андрис приносит нам эскизы. И мы видим совершенно другое, но абсолютно гениально. И мы так смеялись, потому что мы как дураки с Алвесом что-то рассказывали, как-то брызгали слюной, и нам так нравилась наша фантазия. Нам казалось, что ой, мы такие вообще придумщики, такие декораторы. Работать с такими мастерами – это счастье. Я даже сама себе завидую.
Значит, вам достались итальянские артисты, набранные Алвесом Херманисом. Здесь вы много очень работаете с драматическими российскими актерами. Но вот разницу вы чувствовали?
То, что сейчас есть такая новая почка на дереве драматического театра в России, которая связана с современным танцем, и эта почка разбухает, конечно, я рада, что я этому причиной. То, что я открыла эту дверь, и то, что туда захотели войти люди, я очень этому рада. А что касается итальянских артистов, ну, они все-таки... Итальянская школа, как я вот сейчас уже знаю, движенческая, не очень сильная. И там даже хореографический театр-то, в общем, не очень сильный в Италии. Поэтому там такого активного интереса к двигающемуся артисту, в общем-то, нет. Хотя при этом я у них говорила, я говорю, а как же Стрейлер, а как же вот комедия «Дель Арте», вот этот замечательный легендарный артист, которого мы несколько раз видели.
Ферруччо Салери, который в течение, я уже не знаю, сколько этому, наверное, больше 70, исполняет роль Арлекино в великом спектакле Джорджа Стрейлера «Слуга двух господ». Да, это очень странно, потому что как будто бы традиция комедии «Дель Арте» так или иначе связана, пусть не с танцем, но, по крайней мере, с движением.
Движенческими характеристиками персонажей. Но как-то... Вот все-таки это там не получило такого развития, и уж совсем не связано это с современным танцем. Но они так распахнуты к работе, это такие позитивные люди, итальянцы, я не знаю, может, от пасты, от пиццы, не знаю, от вина, от солнца, от красоты, не знаю от чего. Но за 2 месяца не то, что там конфликта, даже вот какой-то такой вот интонации раздраженной ни разу не было в театре. То есть все направлено было на труд. Они 2 сезона будут кататься по 18 странам с этим спектаклем, и они понимали, для чего они пашут. Они трудолюбивы, они не перечут, как вот у нас иногда бывает что-то там. А мне эта кофточка не идет. А мне вот, я люблю не сиреневый беретик, а люблю зелененький беретик. Вот, например, начинается при примерке костюмов, как мне рассказывают. Там ничего этого не было, при том, что несколько человек были такие театральные звезды.
Вы уже давно ведь преподаете. Вот наши дети приходят сюда, в школу-студию художественного театра, в какие-то другие театральные школы. Я понимаю, что они уже специально отобраны. Я понимаю, что когда проходят вступительный экзамен в институт, то смотрят, насколько они музыкальны, насколько они ритмичны, насколько они могут двигаться, как они могут петь. Но все-таки есть какие-то вот общие проблемы?
Ну, во-первых, 25 лет преподавания в ГИТИСе, и уже, по-моему, 6. Я замечаю, что дети стали больные. У них у всех практически плохой позвоночник. У них у всех проблемы с дыхательными путями, бронхи, легкие. У огромного количества людей аллергии. Ну, в общем, короче, я не буду объяснять и перебирать все проблемы, которые я замечаю, но раньше такого не было. Народ был здоровее.
А ну, в смысле их работоспособности и в смысле вообще физического сложения, они тоже отличаются от тех, что были раньше? И стали ли они пластичнее, чем старшие актеры, которые были гораздо, как бы это сказать, они, в некотором смысле старые актеры больше похожи на танцоров в классическом балете, то есть людей, которые научены определенным образом держать корпус, вот условно говоря, и держать спину. И если он не будет держать этот корпус и эту спину вот таким полагающимся образом, каким его научили, то, ну, это плохой танцор, и вообще непонятно, чем закончится для него выполнение какого-то движения. А нынешние актеры как будто бы сами больше приспособлены для современного именно танца, когда не нужно вот этого всего, вот этой осанки. Так это или мне это кажется?
То я не думаю, что в современном танце не нужна осанка. Просто я скажу тут еще какая в стране проблема. В стране, в нашей, кажется, что современный танец – это какая-то такая вещь вроде, ну не знаю, там фитнеса или, не знаю, чем, физкультуры какой-нибудь, что ты можешь просто с улицы вдруг и начать и заниматься современным танцем и даже уже показывать какие-то спектакли. Но это какое-то абсолютное провинциальное сознание, потому что в той же Америке, которая все-таки является, наверное, одной из родин Германии, Америка, Франция, современного танца, современной хореографии, все-таки люди учатся в Йеле, до Йеля они учатся в студиях, в колледжах, ну как-то проходит огромный путь, прежде чем выйти и быть допущенным, выйти на сцену в современной хореографии. А у нас это все как-то так. Поэтому современный хореографический театр на нашей территории не может развиваться. Это я так, почему я об этом говорю, потому что это вот моя просто вот такая дата. Да. Училище хореографически этому не учат. Какие-то самодеятельные студии учат, а этого быть, это так не может быть. И Саша Вальц, и Пина Бауш, и Марк Моррис, ну что перебирать, они все прошли классическое образование, у них у всех высшее образование, они все глубоко образованные люди. Вот. А что касается артистов, я все время говорю, дорогие мои, моим студентам, а если вас женовач, не дай бог, захочет занять, сделать из вас второй состав в Белой гвардии, как вы оденете китель, как вы оденете мундир, как вы будете в этом существовать, вот такие вот кривые, перекошенные. Но вроде бы к четвертому курсу все-таки нам удается этих людей выпрямить, как-то подсобрать, как-то этот кубик Рубика наладить. Но вообще это становится все сложнее и сложнее.
Алла, о своей школе современного танца вы не думаете? Не может же быть, чтобы не думали? Потому что, ну хорошо, вы готовите, да, вот сколько-то вы назвали лет людей, которые пойдут в драматический театр, и, в общем-то, им не пригодится то, чему вы их научили. Ну, будем абсолютно, да, трезвы, рациональные, они попадут в обычный драматический театр. Там ничего не устроено для того, чтобы они продолжали, во-первых, заниматься, что необходимо современным танцем, а во-вторых, чтобы там были какие-то спектакли, в которых используется эта самая современная хореография или танец. Значит, вы их вот готовите, выпускаете, все мы радуемся тому, как они обучены, как они прекрасно двигаются, как они могут теперь и в драматическом спектакле быть выразительны телом, и как они, с другой стороны, наверное, если выбрать там по несколько человек с курса, могут образовать сильную труппу действительно модерн-данса, но этого не происходит. А вы об этом никогда не думали?
Мне не кажется, что я работаю впустую. Вот, во-первых, потому что появилась заинтересованность в этом виде театрального действа. А во-вторых, какие-то люди уже идут в эту сторону и пробуют что-то. Пускай это пока очень наивно. Главное, чтобы вот эти вот их не топтали, дали им делать глупости. Вообще надо разрешать людям делать глупости и делать ошибки. А очень неправильно тут же их начинать по голове шлепать, и люди пугаются, и в эту сторону уже боятся идти. Более того, появилось несколько поколений артистов, которым хочется этим заниматься, у которых есть к этому вкус, интерес. Это тоже, я считаю, что моя заслуга. Появились режиссеры, которые хотят делать невербальные спектакли. Но как-то, мне кажется, что как-то все двигается в эту сторону. Что касается школы, нет, я не хочу иметь свою школу, потому что артисты, занимающиеся современной хореографией, должны учиться в хореографических училищах. Они должны получить классическое образование. Потом, как это произошло со мной и с массой других людей, если у них будет желание, они пойдут в другую сторону. И они опять сядут учиться, они поедут учиться, они здесь будут. У меня другая есть потребность сделать курсы переквалификации для балетмейстеров. Потому что то, что нам выдает балетмейстерское отделение ГИТИСа, это невозможно. Как это может быть, что в стране нет хореографов? Это как это может быть? Это не может быть этого. Значит, просто они не выявлены, им не дали возможности ставить. Это же вообще удивительная вещь. Ни один из наших театров, у нас их в Москве два, Большой и Станиславского, никого не приглашают из людей, которые работают в области современного танца. Ну вот чтобы не пригласить Таню Баганову? Вот почему бы не пригласить? Есть малая сцена, пускай попробуют. Попробуют с этими артистами поговорить на ей присущем языке. Может быть, они ее поймут. Может быть, кому-то будет интересно. Почему Прельжокаш, Пинабауш, Мацек приходят в Гранд-Опера и находят там 30 человек, которые могут и азартно существуют на территории современной хореографии. А у нас почему, что этого нет? Прежукас сейчас приезжает в Большой театр и будет делать 12 артистов из Большого театра, отобранные ассистентом Прежукажа, для того, чтобы они были участниками нового спектакля совместного с Большим театром труппы Прежукажа. Ну, в общем, короче говоря, невозможно получить хореографов, если они не имеют возможности работать. Во Франции есть специально программа, отдельный бюджет. Человек, который может составить комбинацию, в него уже всаживаются деньги. Давай, иди, делай. Не получается, еще раз делай, еще раз делай, еще раз делай. На 25-й раз, может быть, что-то он сделает хорошее. Только так. Иначе не бывает.
Вы слышали разговор с балетмейстером и педагогом школы-студии художественного театра Аллой Сигаловой. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Политическое будущее Юлии Тимошенко обсуждаем с директором Центра социальных исследований «София» Андреем Ермолаевым и замдиректора Института стран СНГ Владимиром Жарихиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека в Страсбурге рассматривал сегодня иск акционеров компании «ЮКОС» к российским властям. Акционеры обвиняют российское правительство в том, что «ЮКОС» был разрушен по политическим мотивам. Решение суда, как ожидается, может быть принято через несколько месяцев. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на нормализацию отношений с Грузией, опираясь на тех людей, которые хотят иметь такие отношения с Россией. Путин встретился сегодня в Москве с бывшим председателем парламента Грузии Нино Бурджанадзе. Президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев сегодня заявил о своей отставке. Он отметил, что для участия команды России в Олимпиаде в Ванкувере были созданы необходимые условия, однако ее выступление не оправдало ожиданий соотечественников. Тверской суд Москвы санкционировал арест бывшего первого заместителя министра финансов в правительстве Московской области Валерия Носова. Его обвиняют в крупных финансовых махинациях. Уголовное дело по факту нападения на правозащитника Вадима Коростелева передано из милиции в Следственный комитет при прокуратуре России по Краснодарскому краю. Такое решение принято прокуратурой Новороссийска в связи с повышенным общественным вниманием к расследованию преступления. Губернатор Челябинской области Петр Сумин обратился к руководству партии «Единая Россия» с просьбой не выдвигать его кандидатуру на новый срок. В Багдаде сегодня 14 человек стали жертвами взрывов у избирательных участков, ранены многие десятки человек. Из Испании в Москву в четверг экстрадирован 45-летний предполагаемый лидер так называемой «Ореховской преступной группировки» Сергей Буторин. Исполняющим обязанности премьер-министра Украины до формирования нового правительства назначен первый вице-премьер Александр Турчинов. Это были краткие новости.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи новостная хроника в стихах Сергея Стратановского, книга об адмирале Чичагове и музей забытых вещей. Петербургский поэт Сергей Стратановский готовит новую книгу стихов. Сегодня в своем творчестве он откликается на самые злободневные вещи, даже на те, которые по традиции проходят по ведомству новостной хроники, но никак не изящной словесности. С Сергеем Стратановским разговаривала Татьяна Вольская.
Вот конференция, кто виноват в революции, русской своей, не французской, хоть и съехались в Ниццу, в Азурную, а не в Питер, докладчики. Нищий поющий, вот настоящий виновник катастрофы тогдашней. Нищий поющий, но почему, объясните. Потому что на паперти пели о Лазаре бедным, богатеем гонимым. Так вот пели. «Подите, рабы мои, спихните с двора, спустите, рабы мои, два лютые пса, пускай его псы терзают всего». А потом они пели о том, как в аду богатей будет муку терпеть и горя умолять брата Лазаря. «Милостливый братец, убогий Лазарь, выступи, братец, из рая ты вон, ты поди, родимый мой, на синем орел, помочи ты, братец, мединный свой перст, покропи мне, братец, кровавые уста». «Нет, — сказал ему Лазарь, — не остужу твоих уст, гнал меня гад, псов спускал, вот и мучайся в пламени, гад». Пауза, плещется море у пини, возле виллы старин, той, где симпозиум ныне, о возмездии дискуссия. Так каков же ваш вывод, коллега? Вывод печален, так и в подвалах лубянских, заключенным измученным, так же ни капли воды не давали тюремщики.
Это было стихотворение Сергея Стратановского «Нищие и революция», прочитанное автором. В него вкраплены цитаты из духовного стиха о Лазаре, некогда певшегося на церковных паперцах. Интерес к истории, к ее тайным механизмам был характерен для поэта давно. Он был характерен и для того круга, которому тогда принадлежал поэт, для петербургского литературного андеграунда. А вот быстрый и яркий отклик на злобу дня, на текущие события, характерен наоборот не был. Не в последней степени, я думаю, в пику адептам социалистического реализма, хвалившим бесчисленные мертворожденные произведения, созданные под впечатлением командировок в глубинку. Тем более удивительными показались мне новые стихи Сергея Стратановского, написанные за последний год, невероятно, прямо-таки кричащие, злободневные, как, например, вот это стихотворение.
«В памятнике всем известном, в Ленине на броневике, дырка в результате взрыва. Только это не бунт, не мятеж, не безумство Евгения, на Сенатской усадника Медного, не душевная дрожь, не ужов, чудотворный строитель, а просто гримаса насмешника, первоапрельский эксцесс».
Многие помнят эту историю со взрывом памятника Ленину на броневике у Финляндского вокзала, дыру в чугунном пальто пониже спины. Последней по времени была еще более скандальная история с банкетом олигархов и чиновников на крейсере «Аврора».
«Выстрелом холостым бортового орудия был безвозвратно отвергнут ветхий мир, мы покончили с ним, но новый расплылся кровавым пятном, стал колымским морозом. разом, не тающим льдом, а потом, нынче, то есть, виногрязным пятном стал, пляской банкиров на палубе и олигархом в тельняшке.
Сергей, как же так получается? Ведь андеграунд, с которым вы кровно связаны, всегда презирал отклики на сиюминутные события, а тут у вас, можно сказать, воспеты одни из самых скандальных сюжетов новостных лент.
Ну, андеграунд, да, презирал. Хотя я не скажу, что на какие-то большие события отклики были, в частности, вот на афганскую войну у Кривулина было. Вот Кривулин, кстати, этому никогда не пренебрегал, и сказать, что вот андеграунд уже полностью был оттуда выключен, конечно, нет. У Вити Кривулина было и потом уже, и в 80-е, и 90-е годы, даже некоторое такое направление, которое можно назвать условно метафизической журналистикой. Потому что здесь главное удается, если какое-то вот событие рассматривается в каком-то контексте историческом.
Как получается, что у вас действительно так много откликов появилось на сиюминутные события?
Отклики бывают на те события, где, условно говоря, с большой долей, если научно говорить, семиотичности, так сказать, с большой долей знаковости и смысла. Потому что, с моей точки зрения, банкет на крейсере «Аврора» – это, в общем-то, событие, с одной стороны, бытовое, а с другой стороны, очень знаковое и очень характерное для эпохи, в чем-то ее выражающее.
И завершающее, может быть, какой-то цикл.
Да, то, что было, так сказать, символом революции, вдруг стало местом для банкетов.
Выражает эпоху, по мнению Сергея Стратановского, и нашумевшая в свое время история с концертом Мадонны на Дворцовой площади. Многие помнят дискуссии по этому поводу, но я уж никак не думала, что это может превратиться в стихотворение. Оно называется «Монах размышляет о концерте Мадонны на Дворцовой площади».
Но и нечего было ренессанса устраивать, плоды потреблять с древа райского, от икон отрекаться, от перспективы обратной, пить, гулять, чертыхаться и писать Богородиц своих, с проституток портовых, с торговок. Грех все это, обман. Ну а нынче возмездие, разрушение картин децибелами, рок-оркестра на площади, перед музеем с Мадоннами, в день триумфа на площади, той в кавычках, конечно, Мадонны.
Поэзия у вас как-то смыкается с повседневностью все же.
Ну, видите ли, она вообще всегда смыкается с повседневностью, поскольку импульс это приходит. Я не стремился специально к какой-то актуальной поэзии. Такой установки газетной у меня нету.
Я слушала вот эти ваши стихи, и сразу вспоминается Достоевский, который темы своих романов черпал из какой-нибудь уголовной хроники. Или передвижники, которые жанровые сценки очень любили, как известно.
В общем, да, и Достоевский, кстати, очень всегда читал газеты и во многом из газет черпал. Для него это была такая актуальность. Очень важно, другое дело, что эту актуальность он возводил, смотрел под углом неких вечных ценностей. Насколько у меня там это живописью передвижников.
Или малые голландцы.
У меня почему-то в детстве родители гулять водили в Удельнинский парк. Весной я просто обалдевал, помню, от весеннего парка, от этой земли.
Вот эти стихи, заставившие меня подумать о передвижниках и малых голландцах.
Вот женщина, поющая в постели, о том, как с плеч своих сняла его пиджак. Что, Маруха, я сделал чего это не так? Спрашивает Андрюха, ее любовник. А женщина поет, колготки натянув, о том, какой в Анапе был полковник, и как любил, и что дарил. Потом уехал, но оставил телефон. Вернулась в Ленинград, звонила раза три, но была занята. Гудки, гудки, гудки. И такое вот, тоже можно сказать, лирическое. Трепет окраин, дальних кварталов в конце, улиц их вечереющих, зарево, долгий закат, и апрельская грязь, и труба беспокойства весеннего, из окна ли соседнего, или откуда-то с неба.
Свои стихи читал Сергей Стратановский.
Спасибо Татьяне Вольцкой. В эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров», и с вами Марина Тимашева. Вот новая книга «Адмирал Василий Чичагов. Рассуждения о морских делах доблестного адмирала Екатерины Великой, славной российской императрицы». Ой, неужели очередное произведение в жанре клирикально-монархическом, вроде фильма про адмирала Колчака? На мой вопрос отвечает Илья Смирнов.
И сам рассказ про адмирала начинается с ювелирного, в прямом смысле слова, описания орденов, коими отмечены фигуры птенцов императрицыного гнезда на знаменитом памятнике Екатерине II в Петербурге. Я-то тоже грешным делом испугался, что дальше герой получит из августейших рук чудотворную икону, от которой льды расступаются и турки разбегаются. Но скоро осознал, что опасения были напрасны. Витиеватый заголовок – это просто стилизация. И автор, Лев Борисович Усыскин, не зря посвятил свою работу памяти Бориса Львовича, Льва Кузьмича и Александра Кузьмича Усыскиных, русских моряков и судостроителей. Для него морское дело не пропаганда, а тяжелый труд, не теология, а технология, которую он любит и, как хороший капитан, вникает в детали, вроде бы мелкие, но от этих мелочей потом зависит судьба экипажа. Например, супы в пакетиках. Сегодня обычная бакалея. А знаете, откуда она есть пошла? Снаряжая в 1764 году полярную экспедицию, цитирую, «вольному, то есть не казенному, кухмистру Кейзеру заказали изготовить сушеного супа по 1,5 пуда со специями и без специй. Первый обошелся по 4 рубля за фунт, второй – по 2,5. А некоторые еще отрицают прогресс. Насколько супы-то подешевели?» А если серьезно, понятно, почему героем стал именно Василий Яковлевич Чичагов, адмирал, который был знаменит тем, что умел беречь людей и корабли. Качество вообще-то не характерное для страны с самодержавным правлением и крепостнической экономикой. Не случайно именно за это адмирала осуждали некоторые современники и потомки. А в книге четко разведены два подхода. Руководитель может быть ориентирован на безумство храбрых и гром победы, или же второй вариант – на рациональное решение поставленной задачи. Василий Яковлевич и в мирных предприятиях, и на войне следовал второй стратегии. Вот его полярные экспедиции 1765-66. Поставленная правительством задача – отыскание морского пути из Архангельска через Северный Ледовитый океан в направлении Северной Америки и далее Камчатки. По мнению многих тогдашних ученых, в том числе Ломоносова, в непосредственной близости полюса в летние месяцы простиралась свободная от сплошных льдов вода. Заблуждения относительно полярной географии сохранялись еще очень долго, вплоть до эпохи Жюля Верна. А в XVIII веке можно было что? Проверить экспериментально. Полученный ответ. Во время плавания как гренландского берега, так и проходу сквозь льды не усмотрели. И потому заключили, что прохода нет. При этом не было потеряно не только ни одного корабля, но и ни одной человеческой жизни. Что не понравилось петербургским флотоводцам, ведь жертв нет, стало быть, не старались. Действительно, путешествия капитана Гаттераса, или если брать реальные экспедиции, то, ну, например, Седова Георгия Яковлевича, для читателя намного интереснее. Особенно, если читать в теплой комнате про корабли, раздавленные льдами, и про замерзших моряков. А здесь человек вроде как сам не захотел в легенду. Да и карьеру поставил под удар, ведь от обвинения в чрезмерной осторожности один шаг до обвинения в трусости. Но задачу-то научную и политическую решил, а корабли и людей сберег. Тем же принципом он следовал и в командовании важнейшими морскими портами России – Архангельским, Ревельским, Кронштадтским, в борьбе с вечным супостатом Османской империи и в главной своей военной кампании в войне со Швецией 1788-90 годов, когда энергичный шведский король Густав III воспользовался очередной войной своего восточного соседа с Турцией и решил взять реванш за прежние поражения. Так вот, три сражения, выигранные героем книги у шведов на Балтике, классические примеры побед малой кровью. Особенно замечательные на фоне серьезных проблем с качеством судостроения, вооружения, подготовки личного состава, характерных для российского флота при Екатерине Великой, да и не только при ней. Здесь надо отметить, что книга популярная. А в популярной военной литературе сегодня две опасности. Ну, национал-монархическая, о которой мы говорили в начале, включая сталинизм, который у нас никакой не левый, а разновидность монархизма. И с другой стороны, зеркальное отражение, синдром Смердякова. Они питают и стимулируют друг друга, и от автора, который берется наставлять соотечественников примерами из истории, требуется особое искусство, чтобы пройти между Сциллой и Харибдой. Наверное, главное здесь быть честным. В данном случае автор честно докладывает нам не только о победах, но и о том, например, как из эскадры, отправленной с Балтики на Средиземноморский театр против турок, только половина кораблей добралась до места назначения, безо всяких сражений. Подобные факты объясняются не чьими-то происками. У них есть, извините за немодную формулировку, социально-экономический базис. Черный юмор истории состоит в том, что адмирал, положивший жизнь на то, чтобы Россия развивалась, укреплялась, двигалась вперед, получил в награду от матушки императрицы золотую шпагу, серебряный сервиз и, самое ценное, 1388 душ крепостных, то есть своих же соотечественников, христиан, которые на родной земле в эпоху просвещения стали рабами. Вот они, исторические обстоятельства, в которых многие замечательные идеи оставались нереализованными. То, что удавалось воплотить с огромным напряжением народных сил, потом легко рушилось от перемены придворных настроений, от тупого безразличия, от того, что чиновнику, цитирую, «важно не дело, а видимость». Но все по Башлачеву, строили артелью, замело метелью. Все это с горечью переживая, подчеркиваю, с болью, а не с ёрнической ухмылкой. Автор показывает нам и великие достижения. То, что в эпоху Кука и Лаперуза Россия совершала географические открытия на равных с ведущими морскими державами. И показывает подлинных героев. Он отличает придворных патриотов от тех, кто работал, шел в штыковую атаку, на деревянных суденышках штурмовал Северный полюс. Его параллели с новейшей историей и суждения на общие темы, как правило, убедительны. Например, национальные проекты. В Архангельск пришли большие государственные деньги. Дальше сами знаете, что с ними будет. Хотя есть и отличия тогдашних нравов от современных. Например, я обнаружил в книге целых 5 примеров, когда офицеров, дворян, реально разжаловали в матросы. И не за уголовные преступления, а просто за разгильдяйство, за разбитые корабли. По своим убеждениям, автор книги, наверное, ближе к либералам. Он не любит чиновников, почти по фон Хайеку, забывая о том, что ведь его герой в некоторые периоды своей биографии был как раз чиновником. Критикуя короля Густава за подавление шведской демократии, пишет, что молодые демократии во всем мире болеют одними и теми же болезнями, которые лечатся временем, если не вмешаются антидемократические силы с рецептом неограниченной и амбициозной власти, которая, конечно же, сразу наведет порядок. Конец цитаты. Ну, боюсь, что все немного сложнее. Демократии бывают разные. В античности, в 18 веке, в 20-м этим словом называли очень непохожие вещи. В 21-м появится что-то четвертое, пятое, что тоже назовут красивым греческим термином, переходящим в ярлык. И далеко не все болезни подобных обществ лечатся временем. Некоторые вовсе неизлечимы. А люди хотят жить сегодня, а не в светлом будущем. Но это все отдельные темы для дискуссии. А по поводу конкретной книги мог бы сказать самые добрые слова. Хороший легкий язык. Строгая логика изложения. Биографии героя предшествует краткая история русского флота и военно-технический очерк. Как были устроены тогдашние парусные корабли. Как они эксплуатировались. Как проходили сражения. Далее, речь заходит о полярных исследованиях. И опять же, заранее. Справка о способах навигации. К сожалению, чем ближе к финалу, тем меньше тщательности в отделке и больше признаков поспешной сдачи к празднику. Вместо последовательного изложения событий – пластыри обширных цитат из источников и литературы. Отступление от темы. А в самом конце просто скороговорка, как будто автора торопили даже не с календарем, а с хронометром. Впрочем, подобные претензии постоянно приходится предъявлять и монографиям, вышедшим под эгидой авторитетных академических институтов. Ну что ж, селяви. В морском деле и в книжном одни и те же проблемы.
Илья Смирнов рецензировал книгу об адмирале Чичагове. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В холле одной из старейших гостиниц Великого Новгорода появился музей забытых вещей. Постояльцы гостиницы умудрялись забывать не только мелкие вещи, вроде кипятильников и расчесок, но даже чемоданы. Об экспозиции музея с Натальей Салтановой разговаривала Светлана Жохова.
Идея возникновения музея пришла к нам в голову примерно полгода назад, когда наша гостиница готовилась к 50-летнему юбилею. Мы думали, чем удивить гостей, которых у нас было много, очень приглашено.
И придумали. Коль скоро гостиница «Волхов» была построена в 1959 году, нужно сделать на открытии музея праздник, чтобы гости прочувствовали атмосферу тех лет. Все включено. Грубоватый швейцар на входе, роскошная буфетчица в цветастом платье, эксклюзивно распечатанный в типографии тираж газеты.
Мы сделали сами перетяжку на красном фоне. Кисточками, красками писали все это, сами сидели. Поставили у входа об швейцара, который раздавал всем газеты. 59-го года мы их восстановили, нашли в областной библиотеке. То есть там сообщение о нашей гостинице как раз было, статья. У нас был поставлен проигрыватель тех времен.
Медицинский набор, документы, деньги, пейджер, калькулятор, награды. Всего на витринах представлено около 300 экспонатов. Вещи, которые использовались для экспозиции, хранились в подсобном помещении десятилетиями. И уж, конечно, не для музея, просто некому было их разобрать. Многие сотрудники гостиницы даже не догадывались о грандиозных масштабах сокрытых сокровищ.
Девушки из хозотдела сказали: вот знаете, у нас тут есть такое, не хотите посмотреть? Мы заодно расчистили помещение очередное для нашей гостиницы. Но основная часть, конечно, была просто выкинута, потому что это бесконечное количество там каких-то одежек, щеток, тапочек, кипятильников.
Рассматривая экспонаты, можно убедиться, что у каждого десятилетия свои особенности. В 60-е годы небо было более ясным, трава более зеленой, а люди более аскетичными и рассудительными.
Плащи какие-то военные, кобура от пистолета у нас лежит. Минимализм абсолютный, но при этом люди читают много. Это различные книжки, советские, смешные такие, но тем не менее, конечно, интересно. Какие-то песенники, то есть записывали люди, газеты.
В 70-е люди добрые чувствуют относительную свободу, начинают обращать внимание на моду и приобретают экстравагантные вещи.
Аксессуары, галстуки, там какие-то красивые фотоаппараты. Очень много документов уже стали оставлять. Видимо, пошла оттепель, и уже люди стали спокойнее относиться к своим комсомольским профсоюзным билетам. Поэтому они у нас уже есть.
Витрина лихих 90-х особо выделяется среди других.
Годы были опасные, и поэтому отличаются большим количеством ножей. Были мыльные пиджаки. Чувствуется, что это было тяжелое время. Ножи были более серьезные, конечно, у нас в том числе. Но начальник безопасности сказал, что их нельзя сюда вставлять. Насечками специальными, да, там, жуткими. Скалу берите.
А в 2000-е годы красные девицы да добрые молодцы решили, что скрывать им уже нечего.
Ну, это просто вот сексуальная революция во всех своих проявлениях. Мы их не выставляем, эти экспонаты, они уж абсолютно откровенные, конечно. Тем более мы же еще все это как бы подписываем, из какого номера, какая фамилия. Вдруг человек не захочет, чтобы его обозначали с таким предметом.
В эти годы забытых предметов сохранилось меньше. Сказывается практицизм и мобильность.
Народ стал явно перемещаться больше, и люди очень часто приезжают за своими вещами либо сами, либо просят оставить. Знакомый знакомого знакомого приедет и заберет, и забирают. Потому что, конечно, к этому остается ноутбук, но люди готовы за ним вернуться.
Многие забытые вещи вызывают улыбку и недоумение. Ну как можно уехать, оставив в гостинице новый чемодан?
Чемоданы оставляют и сейчас тоже в том числе, причем пустые. Мы не знаем, в чем гости уносят свои вещи, но это факт. Интересная первая вещь, конечно, да, это ботала. Такой колокольчик, который висит на шее домашнему животному. Как можно было оставить колокольчик с шеи животного, я не знаю. Но я вообще очень многому здесь удивляюсь. Приходили какие-то люди, говорят: а чему вы удивляетесь? У нас вот люди там доски гладильные забывают где-то в гостиницах.
Удивительно, но иностранцы практически не забывают свои вещи в гостинице.
Сложно понять, с чем это связано, но они и сейчас оставляют вещей гораздо меньше, чем русские, просто в разы. Поэтому все, что вот от них там есть, буквально две или три какие-то вещи, ну и вот монетки, которые, видимо, у нас на память себе оставляли девушки из хозотдела.
На примере некоторых наиболее часто забываемых предметов можно даже проследить их эволюцию.
Зубная щетка, там вот щетки с натуральной щетиной свиной, там, как мне объяснили мои родители, до современных. Бритвенные станки от опасных до самых современных, причем самым современным у нас забрал гость. То есть мы выложили ее в музей. А по закону вообще гостиница обязана хранить вещи в течение 6 месяцев. Естественно, мы ему отдали, можем даже вещи себе присваивать даже для музея.
А есть постояльцы, которые, напротив, сознательно оставляют вещи, чтобы они и их хозяин попали не только в экспозицию, но и в историю.
Мы, в принципе, этот музей не хотели оставлять на какое-то вот длительное время. Мы думали на период наших праздников, на 4-5 дней буквально оставить его, и все. Но гостям он так понравился, они сказали: оставьте, вот что, не надо его убирать. И люди стали подходить к нам сами и говорить: а вот можно я оставлю? Вы только обязательно положите в музей. Некоторые даже контролируют этот процесс, никому не отказывают.
А пока ностальгию у посетителей музея вызывает орфографический словарь. Вспоминают, как закрашивали круглые буквы О, А и Р на обложке. Или альбом для марок. У многих филателистов были точно такие же, один в один. А вот о ленте свидетеля вопросов не задают. Всем вполне понятно, почему ее могли забыть. Но есть предметы, которые заслуживают отдельного внимания, потому что с ними связаны целые легенды. Давным-давно жил-был в гостинице постоялец, к которому пришли знакомые. Да не просто пришли, а с модным катушечным магнитофоном. Да не просто отдыхали, а отдыхали шумно. Сталина. Гостя выселили, всех его гостей тоже, соответственно, выгнали. И то ли им стало стыдно, то ли что, в общем, они магнитофон в итоге так и не забрали. И вот в том году пришел человек, буквально там через неделю, по-моему, появился, и сказал, что это его магнитофон. Ну, настаивал, конечно, у нас, сейчас он, естественно, ему уже не нужен. Хотя, я думаю, тогда представлял ему серьезную ценность для хозяина. Вот, и он причем в рабочем состоянии, мы его проверяли, но там, правда, уже сама эта бобина абсолютно размагничена, да, то есть там какие-то непонятные звуки издает, но магнитофон работает.
А вообще, постояльцы гостиницы – народ радушный и гостеприимный. Еще одна праздничная история окончилась более благополучно.
Люди отмечали в гостинице Новый год, в номере елку украсили и позвали всех соседей. Отмечали вот так, по-настоящему, с душой, и у нас все украшения в итоге остались. Игрушки там эти елочные, это звезда, наконечник.
Существенные изменения за 50 лет произошли и в самой гостинице.
Мы нашли в архивах Новгорода фотографии номеров 59-го года. Страшное зрелище, честно говоря. Люкс, ванная показана. У нас сейчас, я думаю, только в самых плохих коммуналках такие условия есть. Сейчас, конечно, гостиница полностью реконструирована. Причем уже не один раз. С одной стороны, когда люди говорят, у вас самая старая гостиница, нам просто обидно, потому что мы-то знаем, сколько в нее постоянно вкладывается. Конечно, есть и безусловные плюсы. Добротная постройка однозначно. Кругом капитальные стены, и вот эта интересная архитектура, все это.
Чтобы интерес не угасал, экспозиция периодически обновляется. Но останавливаться на достигнутом в гостинице Волхов не собираются. Идеи нововведений так и витают в воздухе. Правда, тайны свои они хранят под семью печатями. История покажет, время рассудит.
Идею озвучить мало, нужно, чтобы ее было легко в жизни воплотить. То есть, например, к идее с музеем мы пришли через идею сделать полностью копию номера 59-го года. Стали думать, как это ближе к жизни. Вот в итоге это переросло в музей. Во что прирастет наша следующая идея, пока не знаю.
Светлана Жохова рассказывала о забавном музее забытых вещей в Великом Новгороде. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Михаил Косторов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить все теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.